Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем сегодня такой цикл новых передач о нашей жизни, которую будем рассматривать как бы со всех сторон. И в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман. Здрасте.
Здравствуйте.
И ведем передачу мы, Ципора Карпова, и я, Семен Винокур. Мы хотели сегодняшнюю передачу посвятить теме российского еврейства. Появление, освоение ими земли Израиля, духа российского еврейства, который был, остался ли он, и вообще вопросы вокруг этого, вокруг этой темы. Тема, она такая непростая,
да.
Очень много в ней углов, поэтому как бы мы хотели с этого начать. Вот Ципора даже подобрала цитату, почему мы обращаемся в прошлое, почему мы хотим взглянуть на прошлое. Вот она как раз, ну, Ципора.
Цитата великого каббалиста 20 века Бааля Сулама, предисловие к его большому труду, последнему труду последнего поколения. Речь идет о человеке. Он смотрит в прошлое, подобно тому, как смотрит в зеркало, и видит необходимость исправить свои изъяны. Также разум, глядя на прошлое, исправляет свои пути с этого момента и далее.
Вот как говорится обычно, говорится, давайте не оглядываться в прошлое. Даже вы тоже говорите, давайте не оглядываться. Мы все-таки хотим так оглянуться в прошлое, чтобы он был как бы, знаете, чтобы поговорить о духе, чтобы был целом основой.
Да, но относительно какого периода вы хотите, чтобы мы говорили?
Мы хотим начать с периода конца 19 века. Период такой, да.
Ну, первая алия.
Да, немного об этом поговорить. Например, первая алия. Первая алия началась, вот я даже выбрал, когда убили Александра II.
Да, где-то
Александр III, это 1881-82 год.
Да. Кишиневский погром.
Кишиневский был чуть позже. До этого был погром Кутаиси, в Шполе. Это известное такое еврейское местечко.
1896-й.
Да, вот эти 95, 96, 97, 99 годы. Началась первая алия. То есть, в принципе, что происходит? Какое-то время подошло, потому что до этого были сумасшедшие погромы во время Хмельницкого и большие убийства. Однако евреи оставались там, жили там.
Да.
Только немногие
Требуется накопление, определенное накопление зла, осознание зла, горечи и всего прочего, чтобы и развитие внутреннее человека, чтобы его подтолкнуло это сдвинуться с места.
То есть все, что произошло на самом деле? Вот это накопление зла произошло?
Да, но это как в одном человеке, так и в народе. То есть ты можешь сидеть и страдать, и страдать, и страдать, и у тебя не будет все-таки достаточно мотивации сдвинуться с места. А когда это подходит и происходит внешнее давление и внутреннее давление, то они приводят человека или народ к состоянию, когда он уже не может, наоборот, не может оставаться на месте и обязан двигаться.
Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, вот почему и двинулись именно российские евреи? Ведь это накопление зла происходило в Европе не в не меньшем порядке.
Но в другое время.
Но в другое время.
В 18 веке, в 19 веке относительно было в Европе более-менее спокойно. Был общий фон антисемитский, но это не погромы. И ничего этого не было. Наоборот, евреи там довольно серьезно процветали. В то же время, как в России, это было совершенно черносотенное такое состояние. И поэтому и загнаны были в черты оседлости, и не могли двигаться и развиваться ни в городах, нигде. И поэтому это было уже... То есть проблема в чем? В том, что российское общество, оно запаздывало намного по сравнению с европейским обществом. А евреи в России, они не запаздывали. У них свой темп развития. И они опережали по темпу своего развития российское общество. Российское общество ощущалось для евреев как надсмотрщики, как тюрьма. Но они ничего не могли сделать. И только когда появилась возможность, вот, начиная где-то с освобождения крепостного права, крестьян и так далее, пошли уже такие более-менее. Потом все-таки произошел этот конгресс в Вене, первый сионистский конгресс уже и прочее, то здесь уже появились отклики. Дело не в том, что они знали об этом или не знали, а дело в том, что просто уже такое состояние вокруг было к тому, что можно было как-то и изменить обстановку, да просто уехать.
Вот вы сейчас коснулись, конечно, Герцеля, который как бы написал еврейское государство, там предвидел, написал, какой был гимн будет, какой будет флаг и так далее, и так далее. Вот у Герцель очень таким глазом интересным смотрел на русских евреев, он очень их выделял. Вот, я все время к тебе перепосовываю, ты входи спокойно.
Беру. Герцль знал понаслышке о российском еврействе, но, познакомившись с делегатами из России, он ответил: «Мы всегда были убеждены, что они нуждаются в нашей помощи и духовном руководстве. И вот на Базельском конгрессе российское еврейство явило нам такую культурную мощь, какую мы не могли вообразить. Они обладают той внутренней цельностью, которая утрачена большинством европейских евреев. Они не растворяются ни в каком другом народе, но перенимают все лучшее этих народов. Глядя на них, начинаешь понимать, что давало силу нашим предкам выстоять в самые тяжелые времена». Однажды Герцля спросили: «Что будет, если за ним пойдут только российские евреи?» Он ответил: «Только? Мне этого вполне достаточно».
Да.
Вот о духе.
Это верно.
О духе, пожалуйста. Вот да. Что это такое?
Ну, во-первых, здесь сочетание очень многих, я бы сказал, данных. Российское еврейство... Во-первых, оно очень разнообразное. Оно разошлось по всем концам империи. То есть это и Средняя Азия, и Крым, и там...
Бухарские, Сибирь, кавказские евреи.
Да. И европейские, которые жили на европейской части, в Молдавии. Все эти черты оседлости. Это первое. Второе. Это все-таки евреи, у которых... была очень серьезная тяга к развитию, к духовности и к прочее, с одной стороны. С другой стороны, а окружающая среда очень была ограниченной. Ведь существовало крепостное право, существовала монархия. Причем в таком виде, в жестком, в специфическо-российском, когда тебе ничего не позволялось, ничего не давалось. Наоборот, когда существовала постоянная угроза за собственную жизнь. Не за ограбление, а за жизнь даже. Когда евреи должны были просто, если думать о чем-то наперед, обеспечивая себя хоть какой-то безопасностью, то это, не знаю даже, как это было возможно делать. То есть обстановка была такой, что у человека появлялось внутреннее такое свойство, что мне надо себя найти и себя выразить. Я не могу зависеть ни от чего внешнего. Я должен сам по себе представлять какую-то особую ценность. Достичь самовыражения себя в себе.
Это у российского еврея.
Да. Потому что иначе снаружи мне ничего не дано. И, в принципе, это состояние, оно и продолжалось и до наших дней. В принципе, и сегодня. Может быть, не в такой мере, конечно. Не сравнить с тем, что когда я был... молодым, тоже я же это чувствовал на себе. Но это не погромы, это ущемление, и то это такие все, можно сказать, скрытые ущемления в правах и так далее. То есть, с одной стороны, эта вся обстановка, глубинка, оседлость, она подталкивала к большим внутренним достижениям. Потому что ты знал, что у тебя есть только то, что есть в тебе. Ты не можешь стать там доктором каких-то наук, и там политиком, и профессором, и так далее, как это было на Западе. И там было много в то время уже интеллигенции еврейской. И вообще был отход от еврейства очень большим. Многие евреи или меняли религию, как Штраус, допустим, и так далее, такого типа, или вообще растворялись полностью, и затем они первыми начали покидать Западную Европу и переезжать в Америку, и в Америке они тоже создали между собой совершенно новое сообщество, которая даже работала в субботу. Вот, допустим, когда я спрашивал моего деда: «Почему ты не уехал в Америку, когда все остальные уезжали рядом с тобой?» Он говорил: «Потому что там работают в субботу, я поэтому туда не поехал. Как я могу ехать там, где меня заставят работать в субботу?» Конечно, я остался здесь. Но насколько там лучше, насколько... Какая разница, лучше или хуже? Вот так вот. То есть совершенно для него было ясно, что он остается тут, потому что здесь можно, несмотря на какие бы ни были давления и страшные обстоятельства, но здесь я могу соблюдать свой закон внутренний. Так он и ответил. Я помню это точно. Картина эта передо мной стоит. Когда я маленький спрашивал. Не маленький, но мне было там 12-13 лет. То есть уже вот то, что я услышал от него. Так что... Была очень большая разница между западноевропейскими евреями и восточноевропейскими. И причем они были притесняемы намного сильнее.
Российские евреи.
Да, российские евреи. Они были очень ограничены. Издавались постоянно все новые и новые указания. Царская власть, она почему-то не могла оставить в покое это. Для нее это было прямо как... что-то болезненное, причиняющее огромные страдания им самим. И поэтому выпускали постоянно... я в Ленинграде еще находил под обоями, когда клеили обои, сначала клеили бумагу.
Старые там, газеты, да?
Да, старые газеты и все. Я там еще находил всякие статьи, огромное количество статей о евреях, что им можно, что им нельзя и так далее. То есть это было... как бы распространено вот такое мнение, что надо постоянно как-то их давить, расталкивать по концам, где-то по углам империи, и только там есть возможность их им существовать, если и есть эта возможность.
Есть что-то особо национальное в русском народе, что он таким образом выдавливал буквально евреев, готовил их к чему-то, может быть,
я бы не сказал. С другой стороны, русский характер вообще очень противоречив. Потому что он создался на симбиозе и на противоречиях между разными культурами. И поэтому ты можешь увидеть русского человека, который бьет по морде, и тут же в слезах начинает обнимать и целовать. И он сам не знает, чего, что им руководит.
Это точно.
Это показательно очень. И поэтому есть там такие большие всплески культурные, достижения такие, которые на Западе невозможны. И вот то же самое и у евреев, которые там. Они тоже находились, в общем-то, в этой очень противоречивой, вспыльчивой среде. И поэтому характер, конечно, у них особый. И сама обстановка... она, в общем-то, толкала их к развитию. Потому что если ты не знаешь, что с тобой произойдет завтра, даже сегодня, в следующий момент, ты должен ориентироваться только на то, что есть в тебе, что умеешь ты, что представляешь ты собой. И поэтому самое главное было наука, знание, понимание того, как я могу сделать, чем я могу быть особенным по сравнению со всеми остальными, но чтобы эта особенность была во мне. Из меня это никто не может взять. Потому что сегодня на завтра я могу стать голым и босым. Но это от меня не возьмешь. И поэтому российские евреи, которые были в таком состоянии, что не знали, что завтра принесет им, то они были обязаны идти в науку, в культуру, во что-то, набирать внутренний багаж. Или культурный, или научный. Поэтому, когда пришло время самовыражения, хоть какого-то, то, конечно, весь этот внутренний потенциал, он начал рваться наружу.
Ну, он начал рваться наружу еще, и, знаете, кто-то пошел делать революцию, а кто-то поехал в Эрец Исраэль.
Да, ну это все естественно, но главное выражать себя.
Выражать себя, да.
Просто для русского еврейства, в принципе, не существовало альтернативы. Все как один, даже на Базельском конгрессе, они выбрали не Уганду, хотя вот говорится, кто об этом говорит, по-моему, сейчас минуточку.
Не нервничайте.
Вайцман.
У нас не только цитаты, ты у нас задаешь вопросы.
Да-да.
Вайцман вспоминает в мемуарах. Примечательной особенностью голосования было то, что среди высказавшихся против Уганды огромное большинство составляли делегаты из России. Кишиневские делегаты отвергли план Уганды единогласно. Западные сионисты были ошеломлены. Я помню, как после голосования Герцль сказал о русских евреях. У этих людей удавка на шее, а они еще упорствуют. Рядом с ним оказалась та молодая женщина, которая сорвала со стены карту Уганды. Она гневно воскликнула: «Господин президент, вы предатель!» Герцль резко отвернулся. То есть бескомпромиссность. Более того, Жаботинский называл высшим аристократизмом неукротимость. То есть это дух, с одной стороны, и жестоковыйность, они с таким гордостью подчеркивали: мы народ жестоковыйный, мы идем без всего, идем в пустыню, и мы ее пройдем. Поляжем, но пройдем. Этот дух бескомпромиссности, жестоковыйности, в принципе, как вы прекрасно описали, что вот то, что назревало, страдания огромные, давление, это русское общество, которое постоянно месило это еврейство, оно вдруг прорвалось в этом порыве к сионизму, к циону.
Ну, они были закаленные люди.
Закаленные страданиями.
Да, закаленные страданиями. И поэтому они понимали. И кроме того, действительно, дух, который был у них в этих местечках, в этом ограниченном пространстве, в котором они существовали, они не представляли себе, что можно вообще-то где-то существовать. Они существуют в России. Ну так что, для них будет немного более лучшие условия в Уганде? То есть они понимали, что возвращение к настоящим ценностям, при том они были намного более религиозны. И даже если они, эти уже сионисты, на Базельском конгрессе, уже были и не настолько религиозны, все равно вот эта вот духовная прокладка, которая в них существовала, этот базис из дома родителей в них еще существовал. Мы его видим еще и в Бялике, и в тех уже, которые пережили все это. Все равно мы видим, что все они заканчивали ешивот, всякие хейдеры, всякие религиозные школы, конечно, и поэтому они не представляли себе, как можно порвать с религиозной основой полностью и с идеологической основой. Сделать какое-то место в Уганде, так вот у тебя Биробиджан, как, допустим, после этого заявили. Ну и что, чем он привязывает людей к этому месту в Сибири, или это будет Мадагаскар? Гитлер предлагал. Он не хотел уйти на уничтожение евреев. Да. Он хотел их поначалу изолировать. Вот. Невозможно сделать в Эрцисраиле, сделаем на Мадагаскаре. Такой прекрасный остров. Вот и все. Ну, вы видите, и на это все-таки не пошли. И я вижу в этом, конечно, во-первых, дух российского еврейства, и во-вторых, конечно, это указание свыше. Все-таки мы должны понимать, что весь наш мир, он все равно развивается по определенному плану, определенными силами. И, конечно, такой заход в Уганду или куда-то обошелся бы нам еще в несколько столетий больших страданий.
То есть рука свыше вела
народ? Да-да-да. Несомненно, никаких... Это было только для того, чтобы показать, насколько... наша земля соответствует тому внутреннему потенциалу, который есть в нас.
Кстати, о земле Израиля. Позвольте, я снова зачитаю.
Да.
Философ Гешель писал: «Мы никогда не покидали эту землю, и земля никогда не покидала нас. Попытки насаждения на этой земле других культур завершались провалом. Многие завоеватели вторгались сюда. Римляне, византийцы, арабы, турки. Но никто из них не создал здесь государство, никто не создал народа. Земля не помогала им». И также христианский исследователь пишет: «Ни одному народу небо не позволило укорениться в ней. Господь хранит ее для своего народа, Израиля».
Да, так оно, мы это и видели. Ведь это не маленький отрезок периода истории. Это же практически 2000 лет. Так что потрясающе, сколько людей устремлялось сюда. Крестовые походы, все это, мамалюки, действительно, кто не был. И никто не... Хотя завоевывали, то есть друг у друга отвоевывали, но ни один из них не мог основаться здесь. Ни один. Государство, никто. Турки, англичане.
Вот все-таки я хотел бы коснуть вот этого вот русского, российского еврейства, характера, вот к этой, к стержню, который в нем существовал. Вы-то родились в Витебске.
Да.
То есть по всем границам сидели, так скажем, сидели каббалисты в это время, не в это время, раньше, да. Все долгое время. Это повлияло на дух, это прочистило как-то, я не знаю, и Россию, и еврейство российское, подготовило его к проходу или нет? Вот все вот это, не просто там сидел Большомтов, Рабин Ахман, там как только там...
Ну да. В каждом местечке.
В каждом местечке
все, сидел. Все ученики Большомтова практически. Потому что Каббала Ари была раскрыта в XVI веке, и затем появился человек, который ее начал воплощать в жизнь. То есть плодить каббалистов. Тех, которые постигают высшую систему управления. Потому что это было необходимо для того, чтобы вдохновить народ, для того, чтобы его поднять, для того, чтобы правильно сформировать и повести вперед. То есть это было уже задумка на духовное восстановление народа, которое он потерял еще при разрушении храма. Когда упал с любви взаимной во взаимную ненависть. И тут надо было поднимать его. С взаимного, по крайней мере, отторжения, с эгоистического уровня на альтруистический, на уровень взаимной любви. И поэтому Большемтов, он, в общем-то, начал это делать. И создал так называемый хасидут. Хотя это не то, что есть сегодня. То есть это каббалистическое учение, каббалистическая практика, я бы сказал. Учение, оно Ари. Большемтов его трансформировал ближе к народу. И начал обучать народ, что значит внутреннее исправление, то есть, что значит возлюби ближнего как себя. Что это является основой всей Торы, и тогда мы достигнем выхода из этого галута, из изгнания, из духовного и из материального, потому что одно связано с другим. Если мы не будем готовы к духовному освобождению, мы также не достигнем и материального освобождения. Земного. И поэтому в течение двух поколений примерно до 18 века это течение каббалистическое, называемое хасидизм, оно процветало. То есть действительно, как сказал Цепора, в каждом месте, в каждой деревне, в каждом поселке, где они не были, были люди, которые занимались постижением Творца. На основе связи между собой, правильной связи между собой, то, что требует Тора и Библия. И поэтому еврейство стало, конечно, духовным. В нем появились учителя, в нем появилась большая прослойка людей. Ну и одновременно с этим были и противоположные этому мнению, это уже Митнагдим. Противники хасидута. Но как бы то ни было, и те, и другие, они стали духовно возвышаться. И это сыграло огромную роль, это дало большое воздействие. Но к тому времени, когда уже начали появляться сионисты, оппортунисты и так далее, то уже все это прошло. Это уже все заменилось на простые течения такие народные, в которых уже не говорилось о постижении Творца, а просто о выполнении земных заповедей с каким-то таким внутренним, немножко большим устремлением, но не более того. То есть уже хасидизм, он упал.
Но все-таки дало многое, что сидели,
да,
по границе.
Несомненно, несомненно. То есть я бы сказал так, что до конца XIX века в народе все равно было огромное количество людей, которые были каббалистами. То есть ощущающими высший мир, систему управления, и исходя из этого, живущими и обучающими остальных.
Это повлияло на дух российского еврейства?
Это повлияло очень на дух российского еврейства, очень. И где-то внутри это и осталось. Это и осталось. То есть тяга к духовному к раскрытию духовного мира, к раскрытию души, к ощущению высшего мира, его системы и Творца, как высшие силы, управления, то постижение всего этого, оно толкало и толкает до сих пор большую часть российских евреев к постижениям, к духовным, настоящим духовным постижениям. Поэтому среди наших учеников мы обнаруживаем огромное количество людей, именно бывших российских подданных, советских, российских. Это в них осталось. Это было заложено именно теми каббалистами, этими последователями Бааль Шем Това.
Позволяйте, перебью. Вот все это изложение, мне такая ассоциация, что, знаете, есть подземные воды. Вот они там среди каких-то камней, корней, червей, и некуда им прорваться. Но эти воды, когда вырываются наружу, это самые чистые источники. Они вырываются с такой силой, с такой мощью. И самые полезные, целебные. Вот у меня такое ощущение, что это и есть российское еврейство, которое месилось вот в этой мгле, тьме, погромами. Каббалисты Бааль Шем Това отдавали, его воспитывали внутренне, давали ему надежду, основу. И в итоге вот все это как бы рождалось и прорвалось. Почему-то прорвалось в упрощенном довольно-таки сионистском движении, как вы сейчас упомянули, что из вот
да, этих... но поэтому они не согласились на Уганду.
Вот этот вопрос хотелось бы прояснить. С одной стороны, почему прорыв в Израиль, с одной стороны, был очень упрощенный относительно. Люди отошли от всего, они говорили о создании нового человека, нового еврея, израильтянина. Вот даже у меня, кстати, тут есть тоже замечание. Один из переселенцев пишет: «И так не увидимся, как грустно мне. Я-то, может быть, тебя еще и увижу, но ты меня нет. Меня такого, какой я есть, больше не будет. Мне предстоит родиться заново, стать другим человеком, вырос Израиль. Ради этого я туда и еду». И Вайцман тоже пишет в своем труде: «Тех, кто думает, что можно найти короткий, удобный путь в Эрец Исраэль, ожидает разочарование. В Эрец Исраэль ведет один только путь – трудный. Они внутренне готовились к трудностям, они внутренне себя ковали заново». И вот этот процесс, совершенно удивительный процесс, когда люди были готовы на это и шли на это тогда, в начале века. Вот можете подробно рассказать об этом? Как вы это ощущаете?
Я думаю, что уже не сейчас.
Цепора, у нас время истекло.
Я на часы не смотрю.
Но это очень хорошо, на этой немножко трагической ноте. Я считаю,
мы
что здесь есть такой перевертыш мощный. Цепора точно это отметила, что они вошли в землю, но что-то потеряли. Или что-то не внесли.
В них это трансформировалось в сионизм.
Вот об этом мы поговорим в следующей
передаче. Вот что я вам сказал. Да.
Спасибо, дорогие друзья. Ждите нашу следующую передачу. Мы поговорим о том, во что это все трансформировалось и что мы сегодня. До свидания.
До свидания.